podster.ru. Создаем, продвигаем, вдохновляем. Опытным путем. Авторская программа Татьяны Гетцберг.
Добрый день, меня зовут Татьяна Гетцберг, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Опытным путем». Интересные кейсы от лучших экспертов, которые будут полезны вам и вашему бизнесу. И сегодня мы поговорим о следующей теме – продвижение первых лиц компаний. Сегодня нашим экспертом выступит пиар-студии «Зебра Компани», преподаватель СПБГУ и консультант по бизнес-пиар и маркетингу Вероника Сысуева. Вероника, привет.
Здравствуй, Таня.
Перед тем, как мы перейдем дальше, хочется пару слов сказать о нашем сегодняшнем спонсоре. Хотите поднять сайт в топ Яндекса и Google? Вам на помощь придет сервис-система автоматизированного продвижения сайтов Ruki.ru, с работой в которой справится даже новичок в сфере SEO. Создание рекламной кампании в три клика, помощь личного интернет-маркетолога, возможность заказать написание оптимизированных статей для сайта и бесплатное обучение премудростям SEO. www.rookie.ru. Ruki – оптимальный выбор для самостоятельного продвижения сайта. И мы продолжаем. Вероника, расскажи, пожалуйста, немножко о себе и почему можно считать тебя экспертом в области вот пиар и продвижения первых лиц компаний.
На самом деле я никогда не позиционировала себя именно как эксперт в какой бы то ни было отрасли, при том, что я отлично знаю, как создаются вообще образы эксперта и, возможно, дело именно в этом. То есть там работа-то от 3 месяцев до 1.5 лет в зависимости от сферы и географии охвата. Я в пиар с 2004 года, именно как практик, при том, что на тот момент я была студенткой 2-го курса, кажется. То есть я вышла сразу на работу и все свои навыки отрабатывала на практике непосредственно. То есть я умею делать мероприятия, я умею продвигать людей, я умею создавать бренды, я умею работать с прессой. То есть если вот говорить кейсами, да, как ты сказала, то есть я знаю, как получить 40 публикаций за 3 дня, я знаю, как собрать 300 человек за 2 дня, я знаю, как человека из ничего создать ареал какой-то общей успешности, чтобы его на любом ивенте знали и на входе, и люди в зале, и спикеры, а не чтобы он приходил и, стесняясь и заикаясь, протягивал свою визиточку и говорил: «Здравствуйте, я Иван Дмитриевич, я вам тут звонил неделю назад, может быть, вы меня помните». То есть скорее я работаю со всем вот этим, и учитывая результаты, ну, пожалуй, окей, я буду экспертом.
Вот сегодня, наверное, нас в большей степени будет интересовать последняя сфера, да, вот то, что ты сказала. Вот эта тема продвижения первых лиц компании, личный брендинг, мне кажется, он сейчас очень актуален, потому что такой культ личности, когда начинают уважать, любить людей, и потом, узнавая, что у них за бизнес, да, они идут вот там, покупают этот продукт, после того, как уже есть вот этот образ успешного человека. Вероника, расскажи, пожалуйста, с чего вообще следует начать, если, например, вот мы решили продвигать наше первое лицо?
Вот ты сказала, что это очень актуально, да, в современном мире, ну и в России в частности. Скорее, это очень модно. То есть вот это, знаете, как будто СММ, да, так вот персональный брендинг где-то в этих же степях. С чего начать? В первую очередь с понимания вообще, а зачем? То есть во что мы хотим вкладываться и что мы хотим получить на выходе. Очень часто, если мы говорим о персональном брендинге, и тем более о брендинге первых лиц компаний, это эго. Человеку просто хочется на обложку СМИ, он хочет, чтобы его узнавали, он хочет показывать, что это маме, да, там обо мне пишут газеты, а каких-то бизнес-целей во всем этом не преследуется. То есть что можно вообще получить персонального бренда? Это увеличение стоимости компании в счет вот именно актива первого лица. Это дополнительная известность на рынке, это дополнительный канал для коммуникации с прессой, то есть это огромное количество сразу тем появляется. Одно дело писать о руководителе малоизвестном, даже крупного бизнеса, а другое, когда человек себя позиционирует, когда человек может давать комментарии, когда человек, в принципе, готов коммуницировать. Это сразу открывает отдельные каналы продвижения через мероприятия, через участие в конференциях, через поиск партнеров уже на местах. Никогда ты покупаешь стенд там, за 28 тысяч, метр на два, и там кукуют две симпатичные девочки в униформе. А когда изначально первое лицо выступает в качестве спикера либо эксперта какого-либо форума. Что еще можно от всего этого получить? Наверное, не могу не сказать о минусах. То есть в любом случае, когда строится персональный бренд на человека, помимо плюсов и серии, да, показать маме картинку, что вот об мне пишут газеты, следует оценивать риски. Если компания достаточно крупная, она интересна конкурентам, сразу возникает история с возможным ударом по первому лицу с точки зрения рейдерского захвата или с точки зрения уничтожения конкурентов. То есть когда можно атаковать, во-первых, компанию, а во-вторых, можно дискредитировать первое лицо. То есть в какой-то момент компания и образ первого лица должны сливаться. Именно этого достигают именно при продвижении человека. Как следствие, при ударе по первому лицу определенно теряет и компания. И в авторитете, и в весе, и это сказывается, в том числе, на рыночных показателях компании. Второй момент. Эту компанию достаточно сложно продать. Если все завязано на конкретного человека, и при грамотном каком-то анализе ситуации это можно понять, соответственно, как только у компании сменится руководитель, и он больше не будет на языке пиарщиков говорящей головой, компания начнет терять клиентов. Люди приходили конкретно к этому Васе Петрову, и они верили Васе Петрову. Если теперь там руководитель там Жанна Иванова, собственно, ситуация, конечно, не ЧП, но определенные издержки рыночные в том числе будут.
Угу. Вот действительно мы пришли к тому, что да, мы готовы понести вот эти риски, да, в случае, если что, но мы хотим действительно заниматься продвижением первого лица. Вот у меня, кстати, всплыл почему-то один пример. Связной и Евросеть. Кто-нибудь вообще знает первое лицо Связного?
Кажется, зовут Максим. То есть, да, но действительно в силу того, что при продвижении бренда Чичваркина, да, так или иначе, упоминали Связной. То есть, я вспоминаю, откуда я могла это прочитать. Книжка, да, Евгений Чичваркин. Там он упоминался.
Ну вот, наверное, да, это такой пример личного брендинга, когда вроде две конкурирующие компании, и нельзя сказать, что одна хуже другой. Но почему-то одну мы знаем по персонали, а другую мы даже не можем вспомнить имя.
А это не всегда надо. То есть, это не является каким-то обязательным пунктом, что тут надо поставить галочку, что у нас есть спикер, у нас есть говорящая голова, человек, которого узнают. То есть, почему я говорю, да, изначально это все-таки про эго, а потом уже про то, способствует ли создание персонального бренда руководителя компании или какого-либо из представителей там, топ-менеджмента. Можно строить даже персональный бренд там, руководителя подразделения, если действительно он какой-то такой очень важный товарищ на этом рынке. Но надо понимать, зачем мы это делаем. Если никаких бизнес-задач это не решает, какой смысл?
Ну, наверное, в данном случае это было как одно из конкурентных преимуществ, да?
Тем более то, когда начинался строиться вообще бренд Евгения Чичваркина, рынок был почти пуст. То есть это такой еще полуанонимный вообще рынок постсоветского пространства, когда взять удар на себя и сказать, окей, я предприниматель, и сразу ловить там все тухлые помидоры из серии там всех гнусных слов и общей репутации предпринимателей, да и, в общем-то, и до сих пор в России, а тогда и подавно. То есть это нужна определенная смелость и весьма неординарный взгляд на, в том числе, рыночную ситуацию.
Угу. Ну вот ты сказала о том, что не обязательно президентам и генеральным директорам быть действительно первыми лицами и заниматься личным брендингом. Я вспомнила, что вообще-то я же тоже, когда начинала подкаст «Опытным путем», я это начинала для развития личного бренда, находясь в Шокобоксе. То есть и слушатели, которые вот меня начинали слушать еще там почти год назад, они параллельно ассоциировали меня вот именно с шоколадной компанией, и, наверное, у них какая-то лояльность была нашему продукту.
Вот откроем маленькую тайну, наверное, нашим слушателям. Все, кто ведут свои подкасты, занимаются персональным брендингом. И зачем другим подкасты не ведутся людьми, которые известны на этом рынке хоть как-то.
Да, это вот, видимо, один как инструмент.
Ну, я как человек, который тоже ведет свой подкаст, да, не могу не сказать о том, что, ну, собственно говоря, для этого мы все это и делаем.
И если мы переходим вот именно к самому началу, вот с чего начать?
С определения аудитории, то есть на кого мы собираемся работать. Есть аудитория в виде чиновников, например, если у нас там строительный рынок или какой-то рынок, связанный с большим количеством согласований, бумаг, там, нормативов. Возможно, это наши клиенты. Если клиенты, то какие? Опять же, есть рынки B2C и B2B, то есть откуда эти клиенты получают у нас информацию? Хотим ли мы продвигаться, знаешь, как вот популярно в политике, вот билборды 3/6 вдоль дороги, да-да. Иван Петров отвечает за свои слова. То есть заработает ли это вообще на нашу аудиторию? В каком она возрасте? Смотрит ли она вообще на эти билборды или исключительно на метро и сидит ВКонтакте? Что мы хотим добиться от этой аудитории? Она должна нас узнавать, она должна нас ассоциировать, она должна считать, что мы патриоты своей страны, или должна считать, что мы инновационная компания. То есть надо определиться с аудиторией, надо определиться с посылом. То есть самый простой вариант, если вот человек, который решил заниматься персональным брендом, никак не сталкивался с пиар, то это формулировка в одном предложении. Я хочу, чтобы они, в скобках кто, думали, что я какой. или что я кто. Там можно формулировать с позиции «я хочу, чтобы мои конкуренты считали, что я лучше них разбираюсь в трендах и перспективах медицинского бизнеса». И с этим можно работать. Для этого нужно понимать, кто твой конкурент, откуда они получают информацию о тебе, что является такими маячками того, что ты эксперт, то есть на каких конференциях ты должен выступать, какие журналы должны тебе поаплодировать, и как конкретно вот закрепиться на этом рынке, чтобы это был не какой-то выхлоп. Там, не знаю, 3 статьи дело не решают. Персональный бренд всегда долгосрочная работа, она всегда стратегическая. То есть выстраивается долгосрочный план хотя бы на 1 год. А вообще это 3-5 лет. Вот, соответственно, когда мы уже знаем, на кого мы вещаем и что мы хотим сказать этим людям, можно определять каналы, через которые мы будем работать.
А каналы здесь и бюджетные, и небюджетные, то есть...
Это речь о любых каналах коммуникации. То есть где-то сработает СМИ, где-то сработают мероприятия, где-то сработают, ну, вплоть до черного пиара, да, то есть сарафанное радио. То есть можно же заниматься черным пиаром против себя самого. То есть запускать слух, что ты вот такой вот плохой, потом его публично опровергнуть, подать на кого-нибудь в суд, даже если компания там зарегистрирована на твою соседку, которой ты заплатил, долго скандалить во всей этой истории, потом все будут думать, да, какой хороший человек, а вот его хотели опорочить, это плохая компания, а он такой хороший оказался. Они говорят, он деньги воровал, а он приют для бездомных животных построил.
Ничего себе. А какие вообще, ну вот, бывают инструменты, да, для именно продвижения личного бренда? И, ну, давай, наверное, с этого начнем.
Опять же, зависит от сферы. То есть типично вот именно для России это пресса. Uh-huh. То есть когда начинаются публикации, когда начинаются эфиры. Дальше, опять же, в зависимости от аудитории, начинается участие в мероприятиях, причем либо в чужих мероприятиях, либо организация своих мероприятий. То есть в свое время, сейчас скажу, где-то получается год назад, чуть больше, я начала делать серию встреч практикующих пиарщиков «Зебрадей». То есть я собирала в одном месте порядка 120 пиарщиков и маркетологов Петербурга, и для них выступали спикеры. Это такие вечерние мероприятия раз в месяц на 3 часа примерно по времени. На тот момент я 1.5 года как переехала в Петербург, мало кого здесь знала, и мне надо было как-то закрепиться на этом рынке. И я понимала, что я могу ходить сама по этим 100 пиарщикам, да, и знакомиться с ними, объяснять каждому из них, кто я. Но, во-первых, и время у меня не резиновое, а во-вторых, желания особого нет. Я поняла, что проще их собрать всех в один зал, чтобы они знали меня, а не я их. В итоге, спустя 1.5 года встреч, у меня собралась база на, кажется, 800 с чем-то человек, то есть с указанием моих должностей, телефонов, и каждый из этих людей знал меня. Во-первых, потому что они были на моих мероприятиях, и я всегда была ведущей, я несколько раз повторяла, как меня зовут и кто я. Они получали мою рассылку, все подтверждающие письма тоже были с моей подписью. То есть я могла не знать, кто они, а вот они 100% знали, кто я. Соответственно, вот такой как пример, наверное, простого построения персонального бренда на каком-то локальном рынке. То есть когда у тебя аудитория B2C, она очень большая, и ты, например, занимаешься, чтобы такое назвать-то, завод по производству там, дверей, да, каких-нибудь, ты не можешь заниматься вот, сбором таких мероприятий, просто потому что аудитория, во-первых, достаточно сложно вычленяемая с точки зрения там, демографических каких-то характеристик, а во-вторых, это ну, такой, наверное, из пушки по воробьям, то есть здесь будут эффективнее другие каналы. Пример еще можно привести зубную пасту Сплат, то есть когда она выходила на рынок, я не знаю, как сейчас, в каждую коробочку вкладывались письма директора. То есть была совершенно такая чудесная вещь, когда в достаточно легком стиле руководитель компании описывал о том, как они вообще живут, как там компания, как у нее сотрудники. И таким образом продвигался не просто какой-то обезличенный Colgate, да, например, а действительно паста российского производителя вот с современным российским предпринимателем, с человеческим лицом. И фактически он гарантировал лично качество вот зубной пасты в каждом тюбике, потому что ведь в каждом тюбике находилось от него личное персональное письмо, как сказать, пользователю. Соответственно, когда мы понимаем, откуда наша аудитория получает информацию, мы можем как до нее достучаться. Ведь это на самом деле могут быть и билборды по городу, да, с каким-то тезисом, выкуплены там на коммерческие средства, но при этом это может быть в том числе благотворительный какой-то посыл. Или мы можем создать проект изначально, который будет нас брендировать как кого-то. Например, хотим мы предприниматель, который хочет улучшить жизнь в своей стране. И вот он хочет себя брендировать как патриота, особенно если он как-то завязан на медицинскую тему, на военную тему, на производство, на тему экологии. Это вообще вот просто зеленая улица для таких проектов. И человек может вот сам создавать какой-то благотворительный проект, с этим проектом выступать в прессе, потому что, опять же, если мы говорим о некоммерческих проектах, они гораздо более охотно пишут СМИ, чем о коммерческих компаниях. Но ведь человек при этом не сменит имя. И какая разница, какой компании он подписан, если все равно есть фотографии с его участием, если все равно он упоминается, и при вбивании его в Яндекс, так или иначе, идут упоминания в том числе и его основного бизнеса. И при продвижении этого некоммерческого проекта, при привлечении дополнительных спонсоров, при проведении мероприятий, он себя рекомендует как человека, отвечающего за городскую среду и среду вокруг себя. Этот прием часто используется, когда в небольшом городе предприниматель вдруг хочет стать потом депутатом. То есть примерно вот через такой буфер в виде какой-то некоммерческой зоны человек брендирует себя. В регионах все достаточно сложно с продвижением через прессу. То есть все еще есть история, когда почему будем писать вас бесплатно. То есть заплатите и нам, и мы напишем. Это плохо, это дурной тон, это советский стиль. И в столицах уже давно понятно, что если история действительно интересна, история этого предпринимателя, или он действительно может рассказать важные, интересные вещи для рынка и как-то повлиять на ситуацию, о нем надо писать, с ним надо коммуницировать. Ведь очень часто практика рынка гораздо умнее, образованнее, эрудированнее и способнее любого журналиста. Ведь журналист не может специализироваться конкретно в одной сфере. Он пишет в целом о бизнесе, в целом о макроэкономике, в целом о социальной среде. А здесь вот с первых уст, что называется, можно получить комментарий. В регионах очень часто это с позиции «мы о вас напишем, но вот вам примерно такой ценник. Хотите, идите через рекламный отдел, хотите наличными».
А как сделать так, чтобы наше первое лицо начали считать, грубо говоря, экспертом и тем человеком, к которому журналист может обратиться за комментарием?
Простой путь, когда вообще вот все с нуля, создается так называемый референт-лист. Это примерно один абзац текста о том, кто этот человек. То есть фамилия, имя, отчество, дата рождения по желанию, точная должность, компания и на какие темы он может выступать экспертом, какие комментарии он может давать. Вот эта история высылается либо редактору, либо журналисту профильной тематики. Лучше еще прозвонить и уточнить, получили он все это дело. То есть улыбаясь, налаживать контакты. То есть мы готовы выступать экспертом по этой теме. Если ты сам не придешь и не скажешь, вряд ли тебе кто-то узнает. Ну, узнает, но временно это уйдет, ну, как бы так, полгода точно. Поэтому лучше сразу предложить себя. Дальше, то есть, скорее всего, такое первое звено только. Дальше, когда происходят какие-либо события на рынке, есть смысл сразу давать на них комментарии. То есть точно так же готовится комментарий конкретно по ситуации. Он может быть от одного абзаца до одной страницы. К нему прикладывается фотография, фотография должна быть большая, то есть это ориентировочно там, 2 мегабайта, то есть никакой раз там, не 600 килобайт.
В Word вставлено.
Да. То есть она прикладывается отдельно к письму, и в теме письма пишется комментарий там, по теме такой-то. Соответственно, должность, фамилия, сам текст, фото. Там не должно быть никакой воды. То есть там должна быть действительно какая-то внятная, хорошая оценка ситуации, что происходит, как это повлияет, как это уже повлияло, может быть. Таким образом, тоже человек попадает на страницы прессы. В редакциях обычно есть база спикеров. То есть все эти спикеры, это не журналист садится однажды утром и думает, боже, кого же мне позвать на тему там, развития ресторанного бизнеса в России. Он открывает базу и смотрит, кто уже комментировал по ресторанному бизнесу, либо вспоминает, кого он знает по ресторанному бизнесу. В отдельных случаях, да, на помощь приходит Яндекс. Но если человек, вот наш эксперт потенциальный, за кавычками это слово, никак не засветился в интернете, и даже на своем сайте он там не ведет постоянную рубрику «блог ресторатора», да его просто никто не найдет. Как журналист должен узнать о том, что в ресторане А есть человек, который готов, оказывается, ему оказать содействие? Надо светиться, надо предлагать себя самому, надо вести блоги на сайте, если мы говорим вообще о способности какой-то связанной излагать свои мысли письменно, и если формат позволяет. Можно вести ведь и блог банкира, но это определенная специфика рынка, она достаточно закрытая. А есть пример, например, Федора Овчинникова, по которому потом сделали книгу, написали книгу «И ботаники делают бизнес» о том, как человек создавал с нуля сеть книжных магазинов «Сила ума» в Сыктывкаре. То есть, казалось бы, Сыктывкар – один из очень многих небольших городов на карте России. Очередной какой-то стартап. Причем книжные магазины, они всегда в России убыточны, последние, наверное, лет 10 точно. То есть, ну, во-первых, есть электронные книги, а во-вторых, читать там теперь стали гораздо меньше. И вот человек решил создать книжный магазин. Ну, не самая умная идея, не самый лучший рынок. Казалось бы, чем он выделяется. С самого начала Федор создал блог, в котором он описывал всю ситуацию. Как он все это делал, какие у него сметы. Он выкладывал все диаграммы Ганта, он выкладывал дневную выручку. Получал какое-то совершенно безумное количество комментариев на тему «Зачем ты это делаешь? Ты растишь себе конкурентов?». мало знать, как создать книжный магазин. Надо, во-первых, взяться, во-вторых, сделать. И уже на первом этапе взяться отсеивается примерно 90% желающих. Так вот, именно через вот этот блог он приобрел огромное количество такого фан-сектора. Именно этот блог явился причиной написания о нем большого количества материалов в прессе. Именно через этот блог его знаю, например, я, да, то есть я никогда не была в Сыктывкаре. Но я знаю, что есть Федор Овчинников, «Сила ума», я примерно представляю, как выглядит сайт этой компании. Сейчас, насколько я понимаю, «Сила ума» он или продал, или закрыл, и развивает «Додо Пицца», то есть сеть небольших ресторанчиков по производству пиццы, доставкой. Опять же, я почему-то знаю даже это. Зачем это связано в моей голове, если я даже не совсем целевая аудитория? Но я читала в том числе и книгу, и «Ботаники делают бизнес». И написать о себе книгу или сделать так, чтобы написали книгу, это тоже элемент персонального брендинга. Один из многих тысяч предпринимателей. Но почему о нем есть книга, а об остальных нет? Потому что изначально он вкладывался в блог. Он изначально сделал то, чего не делают на рынке другие. То есть персональный бренд, как и вообще любой бренд, когда ты другой, ты отличаешься от всех остальных чем-то. Ты делаешь что-то, что другие не делают. Ты говоришь что-то, что другие не готовы говорить. Ты даешь прогнозы, когда остальные сидят и молчат. То есть, собственно, через какие-то вот эти вещи можно продвигаться. Нет какой-то такой голубой таблетки, что называется. То вот я сяду, возьму себе план и сразу построю персональный бренд. Во-первых, не сразу. Во-вторых, долго. Почему упирается все в то, зачем мы собираемся это делать? Это ресурсы. Это ресурсы денежные, это ресурсы временные, а время директора – это очень приличные затраты. Соответственно, когда ты понимаешь, зачем ты это делаешь, ты садишься и начинаешь планомерно изучать свою аудиторию. Нет даже какой-то единой схемы продвижения, что окей, у нас есть там, грубо говоря, 1 000 000 рублей, и мы готовы год работать на персональный бренд. Это может быть много или мало, в зависимости от каждой ситуации отдельно. Может потребоваться 2 месяца, а может не справиться и за 3 года. Зависит от того, какую аудиторию выбрал себе человек, экспертом в какой области он хочет стать. Насколько там велика конкуренция. То есть, если, например, человек хочет стать экспертом в области работы банков, надо посмотреть, кто вообще сейчас есть на этом рынке. То есть, если я хочу комментировать материалы в Forbes на тему экономики в России, а кто сейчас их комментирует? Ведь вряд ли это что-то новое. Потому что если это что-то новое, скорее всего, об этом никто не пишет. А если об этом никто не пишет, то что мы будем комментировать? Глупая ситуация получается. Вот. Соответственно, садишься и на самом деле изучаешь эту прессу. Кто об этом пишет? Как об этом пишут? Какие журналисты об этом пишут? Потому что это сразу отдельная база, с кем надо дружить. У кого они берут комментарии? И если они берут комментарии у Грефа, то как мне быть лучше Грефа? То есть что я могу такого дать, чего Греф не скажет? Или если там какие-то эксперты... именно из банковской сферы, непосредственно как руководители банков, а чем я выделяюсь на их фоне? Если у них какой-то большой и банк федерального значения, у меня какое-нибудь маленькое там ОАО где-нибудь там в Тобольске, то могу ли я себя позиционировать с этой позиции? Скорее нет, чем да. То есть цели должны быть слегка выше, чем реальные. То есть реально это так, как бы. Мы сделали все реальное, пора переходить к невозможному. Вот. Но в любом случае не должен быть космос из серии, а теперь я хочу занять место там, министра здравоохранения, и вот у меня есть год и 1 000 000 рублей. Во-первых, не 1 000 000 рублей, а 1 000 000 долларов, во-вторых, не год, а 5. Причем это если сильно очень стараться. Ну, реально, да, реально все.
А если говорить именно о взаимодействиях со СМИ, что, ну, то есть, какой повод о личном бренде будет для журналистов интересным, чтобы написать о нас бесплатно?
Ну, это вот та самая история, когда нет универсальной таблетки.
Ах.
То есть можно давать кейсы. То есть есть СМИ, которые изначально имеют в себе какую-нибудь рубрику, типа там «Сделай сам», или они создали свой бизнес. То есть начиная от The Village, да, там, и заканчивая историями успеха на Форбсе. Есть программа, вот, опять же, Тинькова, да, название вылетело из головы, но, в общем, там видеоинтервью с предпринимателями. Есть отдельные СМИ, которые как раз отраслевые. То есть какая у нас аудитория? На кого мы вещаем? Интересно ли будет нашим партнерам или чиновникам, если они наша аудитория, читать нашу историю успеха? Но обычно нет. Вот жил я, значит, в одной деревне, проснулся я утром и решил, буду-ка я банкиром. Очень слезливо, очень мило сработает на девушек молодых, если юноши там в возрасте до 35 лет, и на домохозяек, что надо же, какой хороший парень, вот бы моей дочке такого мужа. Либо на парней, которые хотят свой бизнес, и они читают и думают, блин, чувак молодец, надо мне таким же стать, вот он пример для подражания. А если мы работаем на них, может сработать. Если мы работаем на чиновников, ну, вообще-то им без разницы, как мы добились своего успеха, если там нет каких-то коррупционных схем, да, на тему. А как же на самом деле все это выглядело? И здесь скорее тренды рынка, здесь скорее какой-то новый взгляд на ситуацию в целом, если мы хотим себя позиционировать как, допустим, инноватора. То есть как реформировать пенсионную систему, да? Ну, фиг его знает. Никто не знает, как реформировать пенсионную систему так, чтобы она наконец работала. А может быть, человек вот сможет дать какой-то такой прорыв и сместить там вот Грефа, да, с позиции первого эксперта. Можно говорить вообще о каких-то инновациях в среде, если мы говорим, допустим, о медицине, что у нас здесь будет через 5 лет. Или, например, мы хотим чуть поменьше там уровень, человек-врач. И вот хочет он быть экспертом по этой теме, потому что есть у него благая мысль сделать медицину в России эффективной. Ему нужен персональный бренд, ему нужно продвигаться. Но для этого мало желания. Надо действительно понимать, по каким законам работает рынок. Надо создать что-то хорошее, интересное. Буквально на днях читала материал, уже не вспомню, в какой газете. Два московских врача уехали в какую-то деревню, устроились туда кардиологами и начали развивать, значит, там кардиологическое отделение. Сначала бесплатно они там работали, прием делали. Потом встали на какую-то там полставки. Это же копейки, тем более, если мы говорим о врачах вообще где-то в небольших областных даже городах. А там что-то порядка 100 тысяч жителей, наверное. А потом у них были какие-то дикие столкновения с властью, которая взвелась на тему, что вы тут без нас затеяли какие-то реформы. И на их стороне выступил совершенно уникальный альянс от «Эхо Москвы» до «Аргументов и фактов», которые написали о том, что врачи уехали туда, они работают, они реформируют систему медицины, они начали пускать, например, гостей в реанимацию. У нас ведь нет официального запрета, что нельзя посещать реанимацию. У нас есть правила каждой конкретной больнички о том, что вот не надо здесь бактерии разносить и убираться лишний раз, мы не хотим. А никакого административного кодекса нет на эту тему. Но они начали какие-то такие небольшие реформы делать, на их стороне выступили СМИ, туда потекли деньги, там сделали ремонт, и, в общем, до сих пор они там как-то процветают. Вот я сейчас не вспомню, наверное, сходу, как зовут этих врачей, не вспомню сходу город. Но, как минимум, я знаю в целом ситуацию. И в персональном брендинге работает схема, очень похожая на схему традиционной рекламы. Несколько касаний. Чтобы тебя запомнить, тебе нужно несколько раз коснуться. Вот Федор Овчинников несколько раз меня коснулся по разным каналам. Через блог, через упоминание там, у того же Денькова, через какие-то диалоги в социальных сетях с предпринимателями, ребятами, с кем переписываемся, через книгу. А вот врачи, ребята, молодцы, я их запомнила. Я знаю, что они существуют. А чтобы я запомнила, как их зовут, в каком они городе, им еще несколько раз надо меня коснуться. То есть вот схема выстраивания персонального бренда примерно выглядит вот так. Надо сделать что-то, о чем на самом деле интересно писать. Нет такого, что сидят вредные журналисты и говорят: «Нет, мы не хотим о тебе писать, ты на что-то лицом не вышел». Нет, журналисты ищут темы. Всегда на рынке есть недостаток хороших тем, реально интересных. Не надо нравиться журналисту. Бесполезно заносить взятки редактору. У тебя должно быть что-то, о чем интересно прочитать аудитории этого СМИ. То же самое с конференциями. У тебя должно быть что-то, о чем аудитория этого зала хочет услышать. Потому что на любой конференции есть N% спикеров от 5 до 95, которые бесполезны, которые льют воду, которые что-то вещают, что вообще никакой практической ценности не имеют. И хорошо, когда организатор делает выводы, и в следующем году этих спикеров не будет. Одно дело, раньше были закрытые конференции, а другое дело сейчас. Вбиваешь хэштег этой конференции в Твиттер и ВКонтакте, ну, в Твиттер все-таки популярнее будет, и ты видишь, что тебе на самом деле думает зал. И отсутствие цензуры в интернете позволяет залу думать о тебе все что угодно, вплоть до того, что ты вообще не хотел бы о себе читать. И, соответственно, одно дело вот это, а другое, когда спикер является каким-то другом, знакомым организаторов. Значит, вот пятый год с одной и той же дурацкой, неактуальной темой. Он там что-нибудь вещает со сцены. Зал засыпает уже примерно на 7-й минуте. Если человек постоянно ходит на эту конференцию, он уже тоже знает. А, опять этот, ну, хоть посплю перед обедом. Это скорее персональный бренд, да, но очень своеобразный. То есть если мы хотим, чтобы нам закрепилась репутация человека, который вообще ничего не понимает в этой сфере, ну, это очень легкий путь, да. Выйти на сцену и сказать, что вот такой вот я балбес, а теперь я вам расскажу прописные истины, которые никому из вас не интересны.
А вот такой вопрос по поводу конференций и, соответственно, ну, различных мероприятий. Насколько имеет смысл принимать участие, например, в конференции, если туда приглашают за деньги? То есть выступать спикером за деньги, в плане «мы заплатим за то, что мы выступаем». То есть здесь такой вопрос, вроде, если я эксперт, почему вдруг я еще должен платить? Это же вам выгодно, что я к вам приду. Но с другой стороны, вроде, это мне надо продвигаться. Ну, вот такой тонкий момент.
На самом деле, когда мы говорим о работе с прессой, когда мы говорим о конференциях, это принцип win-win, то есть должно быть хорошо всем. Нам надо продвигаться, потому что мы хотим чего-то там, что мы обозначили там в первом посыле. Пресса хочет интересные материалы, интересных, какие-то лица новые на полу, на страницах СМИ. Мероприятие хочет интересного спикера. Да, действительно, есть такая вещь, как платные спикеры. И это никоим разом не показывает, там, что фу, какая плохая конференция, и организаторы нищеброды. Это может быть уникальная конференция. Все зависит от того, кто сидит в зале, и что мы хотим от людей в зале. В свое время я занималась продвижением конференции для топ-менеджмента ритейла. То есть это крупные сети, федеральные, и входной билет на эту конференцию стоил 25 тысяч рублей. Дело было 2 года назад, то есть сейчас, наверное, где-то 30-35, где-то в этих цифрах. И понятно, что никто даже там из X5 Retail Group не говорил: «А, мы монстры рынка, что это мы должны заплатить за эти билеты, мы бесплатно хотим прийти». Они понимали, что придя в этот зал, они увидят вот весь топ-100 ритейла России. И 25 тысяч рублей немножко не та сумма, из-за которой стоит торговаться, вредничать и говорить, что мы большие и классные, пустите нас, пожалуйста, бесплатно. Когда человек просит бесплатно на конференцию, чаще всего, простите мой французский, он как раз нищеброд. Потому что если у человека есть деньги и понимание, зачем он туда идет, эти знания всегда стоят этих денег. Соответственно, если человек спикер, и ему нужна эта аудитория, и он хочет быть не в зале, и он хочет быть на сцене, чтобы каждый в зале увидел, кто он, и он себя как-то зарекомендовал. Ведь то, что он будет говорить, будут слушать. Это очень важно. Не просто пробиться на эту сцену и получить там 5 минут своей звездной славы, а что именно будет сказано в эти 5 минут. Стоит ли это тех денег, которые у него запрашивают? Можно ли добиться этого эффекта другими средствами? Можно ли это сделать дешевле? Важный вопрос, можно ли это сделать бесплатно? То есть есть ли у нас инструменты, которые позволяют нам до этой аудитории донести то, что мы хотим донести со сцены, минимизировать бюджет? Отдельная история не только в деньгах, но и во времени. Можем ли мы это донести? Да, окей, но мы на это потратим месяц. Стоит ли месяц нашего времени того, чтобы вот мы сэкономили и не пошли платно на эту конференцию? Всегда все упирается в цели. Вообще в бизнесе, в пиаре должны быть цели, должна быть аудитория. Любая бестолковая деятельность, она не приводит ни к чему хорошему. То есть, ну, как в бизнесе, да, можно там метаться, и я здесь немножко продаю, а потом тут, сегодня занимаюсь, не знаю, там, обувью, а завтра буду заниматься айфонами, а послезавтра я еще что-нибудь себе затею. Чаще всего успеха не будет ни там, ни там, ни там. То же самое в пиар. Если вы сюда пришли, с этим надо работать. Надо работать постоянно и понимать, на кого и как ты работаешь. А не сегодня вожжа под хвост попала, и мне хочется публикацию в Форбсе, а завтра я хочу в журнал «Лиза», потому что жениться мне пора, наверное. И Лизу читают прекрасные умные девушки, которые умеют готовить и увлекаются шитьем. Зачем мы делаем те или иные действия? Как они вписываются в стратегию? Как они вписываются в цели компании? Если компания сама по себе такой репутацию, скажем так, имеет. Репутацию не обязательно нужно складывать, да, она так еще есть на рынке. Зависит от того, контролируемая она или нет. И, допустим, у компании сложилась репутация такой махровейшей компании с советскими устоями, но при этом эффективной. Было бы странно при этом руководителя компании позиционировать как инновационного менеджера там, новой формации, который весь хе-хе, и сейчас мы пойдем впереди планеты всей. То есть вот этого колоссального разрыва между брендом руководителя и брендом компании тоже быть не может. То есть это все в одной упряжке. А не так, что компания у нас занимается, например, финансами, а топ-менеджер у нас ходит на работу в шортах и сланцах. Он говорит: «А почему? Я свободный человек, я хочу ходить так». Ты можешь ходить так, как тебе хочется. Но это будет скорее минусом, чем плюсом в данном случае, потому что ты отказываешься играть по правилам, которые диктует рынок. Есть то, что надо нарушать, есть то, что можно нарушать, а есть то, к чему лучше не приближаться. И при формировании персонального бренда надо эти правила знать. При том, что никакого свода для каждой отдельной отрасли нигде не существует. Нет там тайного сайта или тайной книжки, в которой написаны правила там, для финансистов, или правила для ритейла, или правила для, например, какого-то творческого сектора. Это чутье. И понятно, что можно создать образ эксперта на пустом месте, но он будет недолговечен. Если человек действительно разбирается в рынке, он знает эти правила. Если человек разбирается в рынке и знает эти правила, ну, как сказать, ареал эксперта для него неизбежен. Надо лишь немножко подтолкнуть ситуацию.
А насколько такая тема, как вот пиар, я не знаю, как это правильно сказать, но вот когда создается искусственные отношения между там известными лицами или там какими-то вот более-менее известными, да, вот, и, соответственно, эта вся история, она непосредственно пиарится в прессе, потому что вроде большинство аудитории интересно читать что-то очень личное, а когда дело касается, простите, грязного белья и вот взаимоотношений, то, ой, как интересно, а кто это? А, это же директор вот такой вот компании. То есть насколько это вообще уместно?
На самом деле это не более чем инфоповод. То есть если наша аудитория читает эту самую желтую прессу, если наша аудитория хочет знать, с кем мы спим, с кем мы гуляем в клубах, в каком виде мы загораем на пляже, и если наши морально-этические принципы позволяют нам это ей давать, без проблем. То есть это работает, это узнаваемо, но на определенной аудитории. Понятно, что чиновникам, конкурентам, клиентам, B2B-бизнесу, мягко говоря, без разницы, чем мы там живем вне рамок офиса. Более того, есть сферы, в которых вынесение этой информации в суд общественности является минусом. Она показывает, что человек не умеет хранить секреты, в том, что человек безответственно относится к даже к собственной личной жизни, да, там, тайне на личной жизни, что уж говорить о тайне своего бизнеса. А чаще всего, конечно, вот то, о чем ты говорила, используется в сфере шоу-бизнеса, потому что это, наверное, после чиновников вторая сфера, в которой персональный бренд решает очень многие вопросы. Бизнес уже третья, то есть, только зарождается эта культура в России. А для бизнеса вот вся вот эта вот тусовка, ну, чаще всего это даже не эго, это, знаешь, такая либо золотая молодежь, либо все то же самое, просто желание поразвлечься. То есть это неконтролируемый шлейф. Ну, сфотографировали тебя где-то с длинноногой брюнеткой. Ну, теперь надо выяснить, кто эта брюнетка. Не то чтобы ты специально старался это сделать, но так сложилось. Если человек достаточно безответственно ко всему этому относится и либо строит бизнес, вообще не обращая на это внимания, либо есть все-таки случаи, да, там, на деньги родителей. Ну да, шлейф, да, интересно, да, золотая молодежь. Каких-то прям конкретных изменений на сфере бизнеса это вряд ли вызовет. Только в том случае, если мы изначально не работаем на той сфере, где наша аудитория вот как раз такая. Например, сфера моды вся. То есть там надо тусить. Ты должен быть на этих мероприятиях просто вот для галочки, как минимум фотоотчете ты должен засветиться. Если ты работаешь в этой сфере, ты уже потом знаешь, как конкретно выглядит фотограф того издания, в котором тебе нужно засветиться. Где тебе надо стоять, с кем рядом, чтобы ты точно был сфотографирован, ты попал в этот отчет. Какие туфли на тебе должны быть, чтобы вот тебе не сказали, что ты безвкусный и вообще это уже не в моде. Такая же история со сферой клубной, то есть если ты изначально работаешь в клубах, либо на вообще сектор хорика любой, то есть тебе тоже надо тусить, ты должен там появляться, тебя должны знать. Все остальное, поскольку это личный выбор каждого, и чаще всего как раз-таки та самая личная жизнь, в которую лучше не лезть.
Угу. А, Вероника, к сожалению, наше время подходит к концу. А, может быть, ты поделишься каким-то самым интересным опытом или примером вот именно личного построения личного бренда?
Вот, учитывая, что без подготовки, да, и пишемся мы впрямую, у меня тут нет времени, там, дайте мне, пожалуйста, 3 минуты. Пожалуй, я могла бы... Ты знаешь, наверное, такое, чем я больше всего горжусь, да? Я горжусь тем, что я построила себя. То есть я знаю, что я узнаваема, и вот даже ты меня позвал в подкаст, да, славим, что я эксперт, спасибо тебе за это большое. То есть я спикер и модератор ряда всероссийских конференций. Я катаюсь, наверное, по всей России уже, то есть там от Красноярска до Сочи с участием в различных мероприятиях. Я отвечаю на входящие звонки там, ведомости делового Петербурга, да, и прочих, когда нужно прокомментировать какую-либо ситуацию. Все, что я говорю, я знаю на практике не только как внешний менеджер-пиарщик, я знаю на практике как человек, построивший себя. Когда я переехала в Петербург, меня здесь знали 1,5 человека. В Петербурге я живу 2,5 года. И все, что я сейчас имею с точки зрения пиар-студии, с точки зрения персонального бренда, было построено за это время. Ну, даже чуть меньше, где-то, наверное, 1,5 года я занимаюсь персональным брендом. И зная, понимая, как это работает, я могу учить этому других.
Здорово. Вероника, наверное, еще стоит сказать немножко о нашем спонсоре. Хотите поднять сайт в топ Яндекса и Google? Вам на помощь придет сервис системы автоматизированного продвижения сайтов ruki.ru, с работой в которой справится даже новичок в сфере SEO. Создание рекламной кампании в три клика, помощь личного интернет-маркетолога, возможность заказать написание оптимизированных статей для сайта и бесплатное обучение премудростям SEO. www.rookee.ru. Руки – оптимальный выбор для самостоятельного продвижения сайта. К сожалению, наш выпуск подошел к концу. Вероника, большое спасибо, что к нам приехала.
Тебе вот. Спасибо, Таня.
Да. Ну что ж, мы с вами услышимся совсем скоро. До новых встреч. Счастливо.
Сделано на podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.